эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». С вами Осман Пашаев.
Екатерина Некрайча.
Просто Катю люблю. Вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие после насоїді и вирує, да? И можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях. И гости завжди цікаві, серьезные, але мы намагаємося трошки вот просто с оптимизмом дивитися и с жартами навіть в цьому ефірі.
Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катерина Некрайча.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии, дневное шоу, Осман Пашаев и Катя Некрайча у микрофона, потому что это 105.9 FM, да, Осман?
Да, я на телефон смотрю, который мне надо объявлять.
Давай, вы можете нам звонить по номеру телефона, который сейчас громко и выразительно скажет Осман Пашаев.
Да, это для жителей Крыма это абсолютно бесплатный номер телефона 8-810-06-926. Для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Ну и, собственно, слушать вы можете нас, как я уже сказала, на 105.9 FM в любое время. Но и, конечно, с понедельника по пятницу мы вещаем на средних волнах 549 АМ каждое утро в 7.35 и днем в 12.10. Оставайтесь с нами.
Крым в центре внимания.
Что украинцы и россияне должны знать про Крым? Сегодня мы будем говорить об этом с украинской журналисткой и телеведущей Олесей Бацман. Здравствуй, Олеся.
Добрый день.
Мы также должны вот сразу сказать, если вы вот в Крыму и ловите украинские телеканалы, смотрите в Ютубе программы интервьюеров сегодня в Украине, их не так много, их реально можно пересчитать на пальцах одной руки на минуточку, да, и вот Олеся Бацман как раз человек, который сделала уже более 80 интервью с украинскими и российскими политиками, экс-политиками, журналистами, представителями, не знаю, там, искусства. Это просто такой огромный массив, и я, конечно же, слежу за твоим творчеством.
Спасибо,
в этом смысле.
Катя, я за твоим тоже слежу,
ну, спасибо, спасибо. Сейчас мы проследим за этим вместе. Почему интересно, почему такая тема программы? Потому что как раз у тебя доступ к телу, скажем так, да, и в Крым, в твоих интервью, он так или иначе прослеживается, этот вопрос поднимается. Ну и,
поэтому
собственно...
Мы не представили так, Олеся, но вот как ведущую, как журналиста, наверное, как медиа-менеджера тоже. Потому что после, особенно Львовского медиафорума, вот вопросы возникли к Олесе именно как к медиа-менеджеру в вопросах Крыма.
Да, конечно же, надо сказать об интернет-издании «Гордон», шеф-редактором, который есть, руководителем, который есть Олеся Бацман. Ну и, собственно, я бы хотела, чтобы мы начали вот с такой штуки. Олесь, ну, в нашем таком профессионально-крымском сыродовище, я имею в виду, да, когда мы говорим там эксперты крымские, крымчане, крымские журналисты, и мы говорим о том, что вот тема Крыма, она для нас так важна, мы постоянно ей занимаемся абсолютно каждый день, а получается, что мы загнали в некотором смысле себя в такое определенное гетто, о чем мы уже там и публично на каких-то панелях на том же Львив медиафоруме говорили об этом. И мы как бы между собойчик устраиваем очень часто. Как тебе кажется, тема Крыма, она сегодня важна для Украины?
Ну, смотри, я бы разделила этот вопрос на две такие части. Тема Крыма, безусловно, не просто важна, она определяющая для Украины, для ее будущего, для независимой Украины. Но если мы говорим, вот ты сейчас вспомнила, что вы уже в собственном соку начинаете вариться, и для вас, естественно, эта тема является главной по многим причинам. То, что касается всей Украины, я могу вам дать нашу статистику, потому что статистика всегда она вещь упрямая, и на нее можно ориентироваться. Вот на нашем сайте. Наш сайт сегодня читают, давайте так, ну вот в сутки у нас уникальных читателей где-то 350-450 тысяч человек.
То есть один из читаемых
это,
самых читаемых
это, сайтов. Да, ну, конечно, да. Один из самых читаемых сайтов. И это не посещаемые, это не посетители и не посещения, а именно уникальных читателей. То есть примерно вот так, ну, полмиллиона в сутки. И мы можем сказать о какой-то уже выборке, правильно? У нас есть такой раздел которые называются «Самые популярные материалы». И вот по ним очень легко отслеживать. Мы открылись на второй день Евромайдана, наше издание, и по этому разделу мы всегда отслеживали, ну, некую температуру по палате. Что самое читаемое, это значит, что больше всего задевает читателей, задевает украинцев, и что их интересует. К сожалению, тема Крыма не так часто попадает в это самое читаемое. То есть, если говорить о... Ну, да, это бывает, если какой-то, знаете, там, ну, эмоциональный или какой-то провокационный или там сенсационный заголовок, да, конечно, Крым попадет. Но если говорить о каком-то вот Крыме как ежедневной работе сегодня руководителей страны и людей, от которых что-то зависит по возвращению Крыма домой, то эта тема так не трогает всех украинцев. Но от этого она не становится менее важной, и от этого ни в коем случае ее нельзя спускать на тормозах, потому что я понимаю, ну вот я уже вижу эти тенденции в обществе, и, ну, в общем-то, тенденция в обществе, она идет от того, что ежедневно на эфирах, в интернете, на сайтах, в газетах политики так или иначе пытаются эту тему спустить уже на тормозах, потому что, ну, вы вспомните, такого ажиотажа и такого внимания, как это было в начале, да, в событиях к Крыму, уже сейчас не наблюдается. И я не хочу сказать, что, не дай бог, может быть реализован этот план Путина, там, пресловутый, о котором все говорят, что, смотрите, Донбасс мы вам сделали как разменную монету, Сирию мы вам сделали, это миру, да, как разменную монету, давайте мы уходим из Донбасса, там, Сирию решаем, а вы забываете нам Крым и снимаете санкции. Так вот, в украинском обществе, как бы это сейчас парадоксально ни звучало, я должна заметить одну вещь, именно суд над Януковичем, он опять всколыхнул и общество, и поднял вопросы, которые с 2014 года остались нерешенными, остались болезненными и остались повисшими в воздухе. Что я имею в виду? А на примере нашего издания это особенно четко прослеживается, потому что мы вот как начали, да, вести тему Крыма, крымских татар, вот сколько у нас интервью было с тем же Мустафой Джамилевым, и мы очень часто к этой теме обращаемся, мы делаем эксклюзивные интервью, материалы, и мы задаемся этими вопросами, как вообще получилось так, что мы лишились Крыма, у нас его украли, и, или украинская власть его сдала в том числе. Так вот, по поводу суда. Вы знаете, на суде мы же видим, как сейчас, да, суд над Януковичем, да, как бы, а с другой стороны, вдруг поднимаются такие вопросы, вдруг политики начинают давать такие показания, которые участвовали вот в этом всем тогда, в те события, в марте, в феврале 2014 года, которые порождают еще больше вопросов, и тем, кто тогда был при власти, приходится на эти вопросы реагировать и отвечать. Что я имею в виду? У нас, по-моему, еще в 2015 году вышло реально сенсационное интервью с бывшим начальником Генштаба Украины Владимиром Заманой. И он там, ну, по-военному, по пунктам расписывал, почему он считает, что это в первую очередь недоработка была украинской власти тогдашней, что Крым оказался сегодня под властью России. Когда сегодня Замана сначала свидетельствовал, потом Могилев, это все люди, которые вот имели отношение к крымским событиям, потом еще ряд людей, там, в том числе Наливайченко, который был тогда главой СБУ, пошли вот такие, знаете, как в показаниях несостыковки с одной стороны, с другой стороны понятно, что каждый выгораживает себя, но при этом он делает какие-то заявления, которые напрямую трогают других, и им они вынуждены отвечать. В итоге Александр Турчинов, когда давал показания, он на суде отреагировал в первую очередь на интервью на наше, у нас на сайте, когда Замана давал его, и сказал там, ну, вплоть до того, что это сейчас Замана весь такой крутой, сидит, рассказывает, как надо было тогда делать, что вот мы сдали Крым, а на самом деле все было не так, а тогда он сидел с мокрыми штанами. Ну, вот была такая фраза сказана, я понимаю, почему она генерала зацепила, эта фраза. И после этого Владимир Замана позвонил нам и говорит, а можно я выступлю, я хочу ответить. И он снова выступает и снова рассказывает в интервью, вот, ну, какие-то уже новые подробности дает, что тогда было. В частности, там он говорил о том, что, я уже не помню, по-моему, 20 самолетов были готовы и уже вылетели на Крым, несколько вертолетов, то есть, ну, с военными, с техникой, готовы были для отражения, но их почему-то была команда вернуться назад. И он говорил о том, что украинская армия, ну, то есть главный его посыл, давайте так, что если сформулировать коротко, это то, что украинская армия была готова отразить агрессию, а украинская власть тогдашняя не была готова. Вот в этом главная проблема. До этого мы, ну, на протяжении там какого-то периода мы к Александру Турчинову тоже запросы посылали, потому что мы говорили, ну, вот и то, и мы хотели сделать с ним интервью, но у него не находилось времени. А тут уже вот такая критическая масса, видимо, была накоплена, он сам позвонил, и он дал большое, ну, вот реально сенсационное интервью, потому что он озвучил новые факты по поводу Крыма, потому что он говорит, смотрите, вот взял по пунктам каждое обвинение Заманы и других людей тогдашних и начал рассказывать вот свою правду. А мы же понимаем, что у каждого человека своя правда, которая в том числе определяется его точкой сидения в то время, его обязанностями, его полномочиями. И что он очень интересное, например, там сказал, это то, что как западные страны, послы, Америка, как они тогда не давали вообще, ну, развернуться, как они говорили, ничего не делайте, не провоцируйте, ничего не отвечайте. А знаете, что самое интересное? Ну, это я уже знаю из другого источника. Бывший сокурсник Путина Юрий Швец, который сейчас он американский финансовый аналитик, он бывший экс-сотрудник ФСБ, агент, шпион. Он в свое время уехал в Америку. И, ну, естественно, он остается человеком с огромным количеством информации, связанным в том числе сейчас там с современными властями разных стран. Он говорит, знаете, какие сводки шли американцам, почему они так реагировали, почему они говорили, что они не верили до последнего, что Россия оккупирует Крым. Потому что их специалисты вот по спутникам передавали им информацию. Смотрите, Россия не собирается ни оккупировать, ни нападать, она не готовится ни к чему. Почему? Потому что они не подвезли полевые госпитали. То есть войска стоят, а госпиталей нет. Он говорит, а по логике американцев нужно же заботиться о каждом солдате, о каждом гражданине. Ну, если госпиталей нет, то какие могут быть военные действия? Потому что, ну, а вдруг там ранят, убьют, и, ну, да? То есть логика совершенно другая. Американцы, они до сих пор абсолютно не понимают вот это вот забросаем мясом и, ну, не жалко, бабы еще нарожают. Она же формула, неважно, там, сказанная кем или не сказанная, но она продолжает действовать на вот территории.
Это радио «Крым Реалии», в нашей студии Олеся Бацман. У нас есть звоночек из Крыма. Я напомню сразу номер телефона для других желающих позвонить в эфир. 8 800 10 06 926. Вы в эфире. Представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос.
Добрый день. Да у меня вопрос такой. Я как разумный человек понимаю, что дни Украины сочтены, она скоро развалится. А вопрос такой, на сколько частей, по вашему мнению, она развалится? На 3, на 5, на 7, на 9?
Алексей, как, а можно вам сейчас...
Какая часть?
Да. Алексей, можно вам вопрос задать встречный? В какой сфере вы работаете? Чем вы занимаетесь? Вы нам каждый день по несколько раз звоните, мы хотим просто поближе вас узнать.
Я работаю в сфере продаж, поэтому я постоянно за рулем и слушаю ваше пропагандистское радио, когда делать нечего.
А скажите, пожалуйста, как долго вы живете в Крыму?
Всю жизнь свою сознательную. И я очень рад, что Крым сейчас это часть России, неотъемлемая. И вам, хохлам, его не видать.
А сколько лет вам? Просто, знаете, чтобы понимать, кто нам звонит, кто слушает наши эфиры.
Нам 38 лет, понимаете это?
Алексей, очень приятно. Еще один такой вопрос. Как вы нас слушаете? По радио, в интернете.
А мы вам задаем вопрос. Вы же наш постоянный... Вы фактически участник наших эфиров ежедневный.
Мы вас бы и в студию пригласили, на самом деле, если бы приехали. Еще раз, а как вы нас слушаете? На 105,9 FM, на 549 AM или на сайте Крым Реалии?
Мне интересно, насколько частей Украины распадет.
Спасибо вам большое за то, что вы нам звоните. А когда вы найдете ответ на мой вопрос, звоните нам еще раз. Нам будет, правда, интересно узнать, каким образом вы нас каждый день слушаете по нескольку раз. Это большой комплимент. Я еще раз просто напомню всем нашим слушателям, что вы можете звонить с абсолютно любой позиции, но знаете, насчет призывов к разрушению территориальной целостности Украины, у нас тоже наверняка в украинском законодательстве есть такая статья, не только в российском законодательстве она есть. А вот, Олеся, у нас звонки разные, и мы как раз единственная,
ну, завидую,
единственная площадка, где можно высказаться.
Ну, конечно. Это действительно достойно уважения. Значит, вы своей деятельностью заслужили, чтобы люди не просто тратили свое время, а, видите, сделали вас частью своей жизни. Я считаю, что это признание.
С пользой. Есть еще один звоночек. Здравствуйте, кто вы, откуда? Ваш вопрос нашему эксперту. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день, Харьков Игорь. Вот, Олеся, я, так сказать, очень вас уважаю, вашего мужа. Вот вы не зря начали дергать Турчинова. А вот вы знаете, вы можете знать какой-то расследовательские статьи написать о Турчинове. Оказывается, Турчинов, это же не, с 85-го года был завербован КГБ, это тому товарищу из Крыма, я говорю. Об этом сказал Юрий Кармазин в своем репортаже, то есть в своем собеседовании на канале ЗИК. Смешко, такой генерал есть, вы знаете, Игорь Петрович Смешко, который тоже подтвердил эти высказывания, что Турчинов был завербован. Об этом сказал и Анна Ильченко Григорий Амельянович в интервью вашему мужу на канале 112. Вот как мы будем с этими, так сказать, гнидами, как говорил Петлюра, бороться? Спасибо.
Это такой эмоциональный.
Да, Игорь, спасибо. Спасибо, Олеся.
Вот видите, вот спасибо за вопрос. Действительно, вы очень внимательно смотрите и замечаете, потому что действительно в интервью Дмитрию Гордону генерал Амельченко сказал, что Александр Валентинович Турчинов является завербованным агентом еще со времен КГБ. И когда Дмитрий Гордон делал интервью с Александром Турчиновым, он, естественно, задал ему этот вопрос. Так что я вас просто хочу отослать на наш сайт, Гордон, пользуясь случаем. Если вам интересна эта тема, а, судя по всему, она интересна вам, вы можете как раз прочитать непосредственно ответ самого Турчинова на этот вот животрепещущий вопрос. А то, что касается Игоря Смешко, я, честно, я не видела, чтобы он это подтверждал и чтобы он комментировал эту тему. То есть я не могу здесь сказать.
Вздохнул Осман.
Да, почему? Я просто вот, нет.
Приумножающие знания приумножают.
Я нисколько не отрицаю там знания Григория Амельченко и Кармазина, один из спецслужб, другой из системы прокуратуры.
Ну, из системы казачества украинского.
Ну, теперь уже, да, из системы даже гетьманства Украины. Но источники, скажем так, те, которые нужно проверять и перепроверять каждый раз.
Ну, в общем, да.
Но ответ вы самого Турчинова нам не сообщите. Вот мы не помним его.
Слушайте, ну я же хочу, учитывая, что у вас такие верные и такие неравнодушные слушатели, я хочу воспользоваться, да, воспользоваться этим прекрасным случаем счастливым и этих слушателей превратить в наших читателей. Поэтому я отправляю на сайт. Не, ну если честно, конечно, он сказал, что это все сказки. И, ну, в общем, он ответил эмоционально, я бы сказала, на этот вопрос. Нет, он не подтверждает.
В продолжение вот того, что Катя с чего начала, о гетто, о том междусобойчике крымском, на медиафоруме Иван Яковина нам задал вопрос, журналист, в прошлом российский, сейчас уже украинский журналист, о том, что, возможно, то, что Крым в украинском медиаполе очень часто ассоциируется с крымскими татарами, то материковой Украины не хватает вот этой эмпатии, которая завязана все-таки на этничности, как бы там ни было, что нет ничего украинского. Казарин это писал как некого отсутствия украинского мифа о Крыме. Он говорил, что есть крымско-татарский и русский, и Украина может просто приватизировать крымско-татарский миф о Крыме. Вот как отвечать на эти вопросы? Это действительно так? Украина не готова воспринимать крымских татар как часть украинцев и в эту эмпатию вовлекаться? То есть мы же не можем убедить читателя, вы должны знать о крымских татарах, вы должны поддерживать. Никто ничего не должен. Он либо это есть у человека, есть у общества, либо этого нет. Нет, конечно, можно сказать, что нам не хватает просветительство, но с просветительством мы можем и на 100 лет завязнуть и с негарантированным результатом. Извините, что такие розлоги запытания, но...
Опять вот, же, эмоционально.
А я еще и перебью, потому что у нас есть звоночек от слушателя, поэтому Олеся ответит на твой вопрос чуть-чуть позже. Так. А мы слушаем нашего дорогого слушателя. Из Крыма вы нам звоните или откуда, нет?
Алло?
Да, здравствуйте. Представьтесь, кто вы, откуда ваш
Алло,
вопрос.
Добрый день вам. А я хочу ответить тому господину, который звонил из Крыма. Если он так интересуется, на сколько частей развалится Украина, пусть приезжает в Украину и посмотрит.
Спасибо большое. Я так люблю, когда такой сериал происходит в эфире. Да, когда вы общаетесь друг с другом. И правда, это очень важно для нас. Напомню, номера телефонов 044-490-3118, если вы нам звоните с материковой Украины, и 8-800-10-06-926, если вы нам звоните из Крыма. Но сейчас Олеся отвечает на вопрос Османа.
Да, то, что касается... Насколько Крым крымско-татарский, насколько он восприятие материковой Украины, там, украинский. Я вам так скажу. Украинцы на материковой части, они между собой не могут разобраться сегодня, насколько кто больше украинец и какая версия из Украины. Истории, mm-hmm. да, она правильная, единственно верная и так далее. Но вы же видите, что сейчас происходит. Вместо того, чтобы заниматься строительством экономики, забыть все разъединяющие нас вопросы, вынести просто их за... Не забыть, а давайте вынесем за скобки. То, что касается истории, то, что касается языка. Не провоцируйте, не стравливайте сейчас. Не надо себя грызть вот друг друга внутри страны. Давайте сейчас скажем, что, смотрите, ребята, тем более перед лицом внешней агрессии, конечно же, нужно объединиться. Конечно же, нужно найти то, что для нас общее для всех. Что мы все хотим. Что мы все хотим? Жить богато, жить счастливо, быть здоровыми, то есть получать классное медицинское обслуживание, качественное образование, чтобы у нас у всех холодильник был полный, в кошельке деньги были, и мы не думали о том, когда ребенок завтра в школу идет, что с собой дать или как можно одежду купить. А ведь эти же вопросы стоят, понимаете, на повестке. Поэтому в первую очередь сегодня нужно заниматься экономикой, а не вот, ну, разъединять. И на этом фоне, вот вы видите все, что происходит сейчас в Украине, оно же не способствует вот той экономике, тому прорыву, тем реформам, которые должны быть после Майдана. Потому что, ну, смотрите, с чего все началось, ради чего все мы выходили? Ну, ради того, чтобы у Украины было европейское будущее, чтобы она оторвалась наконец-то от совка, чтобы она стала жить хорошо.
Ну, еще ради того, чтобы детей избивали, чтобы, да, студентов избивали, чтобы... просто в центре города.
Да, это следствие, но вы вспомните, да, вот отказ Януковича от евроинтеграции. Ну, реально mm-hmm. было, я помню свое состояние, но это просто возмущение, как будто вот меня обманули, понимаете? Вот мне говорили, обещали, обещали, обещали. Я просто помню этот разговор. Мы сидели у нас в редакции «Гордон», и приехал Виктор Андреевич Ющенко поздравлять Дмитрия Гордона с днем рождения. И это было, ну, накануне вот этих всех событий, да, это осенью 13-го. И мы сидели, обсуждали евроинтеграцию. И вот Ющенко, которого, в принципе, ну, там сложно заподозрить в симпатиях, да, к Януковичу, он говорил о том, что, смотри, если Янукович приведет Украину в Европу, если он таки сделает это историческое решение, проведет его, то, говорит, ну, во-первых, я просто сам поеду открывать ему памятник. То есть у него был, у Януковича, шанс войти в историю. Ему бы забылись любые его там ошибки прошлого, части его биографии, его деятельность, в том числе экономическая, если бы он вот это сделал тогда. А так, ну, он вошел в историю так, как он захотел, как он не хотел, потому что наверняка он не предполагал, что это все выльется в это. Но, собственно говоря, вот этот вот протест, он был для того, чтобы, ну, вот нельзя обманывать. Мы же настроились.
В этой логике хорошей жизни, кошелька, достатка, Крым вписать вообще тогда очень сложно.
Смотрите, а то, что касается Крыма, конечно же, Украина Крымом не занималась, особенно идеологически. Там работала все время Россия. Россия понимала, что ей это выгодно, ей это нужно. Вспомните даже те же филиалы МГУ, вспомните, сколько денег там Лужков в побережье зарыл, сколько всего там было. А, ну, Украина на это смотрела так, сквозь пальцы. Ну, есть и есть. Это при всех властях было, все многие годы. Вот мне очень понравилось, как мне в интервью сказал доктор Комаровский. А он, ну, кроме того, что классный доктор, он еще очень проницательный человек. И, на самом деле, он с точки зрения политики, ну, я уже говорила, вот Дмитрий Гордон говорил, он так отнекивается, но это правда. Вот я считаю, он был классным президентом. Он говорит, ребята, смотрите, по поводу Крыма. Все годы независимости, каждый год, каждый день крымчане, граждане Украины, они исправно платили налоги. То есть что они делали? Они платили государству за то, чтобы государство обеспечивало их самыми необходимыми своими функциями. То есть оно их защищало, оно давало им какой-то порядок, оно их оберегало. И в итоге, когда произошло вот это время Че, кто их защитил? Кто их спросил? Ну, потому что, ну, этот референдум, ну, вы меня извините, ну, под зелеными человечками, под дулами автоматов, ну, это не смешно. Потому что вот интересно тоже, продолжая вот это как бы как расследование, да, потому что вот люди начинают говорить и все больше говорить, те, кто участники тогда этого были. И я думаю, что еще очень много мы узнаем всего, потому что очень много еще того, что сейчас пока не говорят, как бы не время, а придет время и расскажут, какие-то события. Так вот, у меня было интервью с Александром Кузьмуком, который тогда как раз вылетал в Крым, разговаривал с бывшим министром обороны дважды Украины. И он говорит, ну вот представь себе картинку. Воинская часть украинская в Крыму. И Турчинов говорит, кстати, что он подписал приказ отражать нападение, что ну, там стрелять. Вот он утверждает это. Я у Кузьмука спрошу, хорошо, так получается, что просто ни одна воинская украинская часть этот приказ не выполнила, вот никто. Он говорит, а ты представь себе картинку. Часть окружена полностью, живое кольцо из местных жителей. То есть там женщины и там дети в том числе. Ну, представьте себе, вот стоят маленькие дети, стоят женщины. Второе кольцо за ними казаки, ну, ряженые. И только третье кольцо – это российские военные. Он говорит, ну и, конечно, наши военные стоят, они говорят, ну как, куда?
Ну это уже разговор-то о том, когда люди выходили в поддержку украинских военных, правильно я тебя
понимаю? Нет, это когда... Это люди, которые выходили в поддержку российских военных, понимаешь? То есть они защищали, но это же вот техника эта, которая еще из Чечни, чекистская, она применяется, российская, и она потом в Донбассе сработала. Ты же помнишь, когда здание СБУ захватывали? Живой щит кого выставляют? Не жалко, мясо. Женщины, дети, ну а как ты будешь стрелять?
У нас есть звоночек от нашего слушателя. А кто вы, ваш вопрос нашей гости?
Алло, опять Харьков Игорь. Вот, Олеся, вы как-то наивно говорите, что Турчинов сказал, что не агент КГБ. Ну, это очень смешно звучит. А теперь еще вопрос. Вот вы можете сделать расследование. Это уже факт доконанный. Это свершившийся факт. Когда генерал Скипальский и Смешко Игорь Петрович говорят, что Турчинов уничтожил весь компромат на Семена Могилевича. Это факт уже доконанный. Спасибо.
Игорь, вы так эмоционально... Просто.
Не, ну я могу только Игоря отослать к Александру Валентиновичу, чтобы он ему задал этот вопрос, потому что других вариантов нет. Я понимаю, что ну, вам смешно, но, в общем-то, он, когда отвечал на этот вопрос, он не смеялся. У него это вызвало немножко другие эмоции. По Могилевичу, опять же, ну, я не могу комментировать, потому что я этого не видела. То есть, если я увижу, почитаю, я не видела, чтобы они делали такие заявления. Но, послушайте, я думаю, что здесь, если есть какие-то факты, то вы их просто можете оформить в запрос и, собственно говоря, передать в соответствующие службы сегодняшние. Ну, если вы доверяете нашему СБУ или другим силовым структурам.
Олеся, не в качестве оправдания украинской власти, но когда вы приводите эти примеры, я их сам видел, я же из Крыма и МГУ в Севастополе, и съемки сериалов, и все их Юрмалы, Ялты, шоу, конкурсы через вот этот soft power, через мягкую силу, как эта русификация шла все эти годы, да, это привязка к России. Но давайте начнем. В каких бы условиях ни была Украина, в условиях падения 90-х или роста 2000-х, экономики были несопоставимы, то есть возможность бюджетная несопоставима, а ресурсных денег, как нефть и газ, их просто Украины не было. Или я сильно оправдываю Украину?
Не, знаете, есть же другой путь. Если нет денег, если не хочешь даже заниматься, если хочешь тырить наверху, как и тырил, и ничего не делать, есть другой путь. И он реально с точки зрения практики и реализации был бы, наверное, самым эффективным, самым простым. Вот первый мне об этом сказал в интервью Ихануров. Когда он был премьер-министром, вы знаете, что в шельфе Черного моря, вот там, чего мы сейчас лишились, там есть очень большие залежи, где можно делать разработку, там, там газ, там, ну,
по... Ну, то, чем Черноморье нефтегаз занимался.
По словам, там просто те, которые еще не разработали, то есть туда должны были зайти компании. По словам экспертов, если бы там все началось так, как нужно, то мы бы просто стали, ну, второй там, ну, не Катаром, но такой страной, которая бы могла это экспортировать, то есть там реально этого много. И вот правительство Ехонурова провело тендер. Его выиграла американская компания, по-моему, Венка, если я не ошибаюсь. Но тогда об этом, кстати, много писали. Это 2000...
Три секунды перебью. Переключайтесь на 105.9 FM или на сайт Крым Реалии. Слушайте наши эфиры также в YouTube и Facebook на странице.